Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. И сегодня в нашей студии программу ведет Андрей Бычков, идейный вдохновитель нашего проекта «Ученый свет», и я, Вера Грибанова.
Большое.
Привет, Андрей.
Привет за такое.
У нас в гостях сегодня Кирилл Трофимов. Кирилл, спасибо большое, что пришел к нам, активист раздельного сбора мусора.
Там был, поправь меня. У тебя в листочке было написано неправильно, я
только
себе исправил, да, и хотел уточнить, что
давай.
Кирилл у нас активист движения «Раздельный сбор». Причем ДС еще с большой буквы.
А мне вообще очень нравится, Кирилл, твоя футболка. Спасибо большое, что пришел. У тебя написано «Дельный сбор». Даже не раз, как бы отдельно, да, написано.
И... Ну, так, раздельный сбор.
Да, да.
Вот сегодня мы об этом и поговорим.
Сегодня поговорим об этом.
Да, единственное, я хотел небольшую преамбулу сделать и еще раз поблагодарить Кирилла. Мы уже 3 раза ему сказали спасибо, мы еще 4-й раз скажем, потому что в анонсе вы сегодня, наверное, если слушали анонс, знаете, я к слушателям нашим обращаюсь, что мы сегодня должны были говорить об урбанистике.
Да.
И сегодня у нас должны были быть урбанисты из Высшей школы экономики. К сожалению, их не получилось принять участие, и поэтому мы в 4-й раз говорим Кириллу спасибо, потому что он очень оперативно отреагировал на предложение, так скажем, поменяться. Вот. Поэтому спасибо, что пришел. Будем сегодня говорить о тоже важной очень теме, важной для города, а именно про раздельный сбор отходов. Будем разбираться, что есть мусор, что отходы. Вообще, у нас год назад, открою небольшой секрет, была программа, посвященная этой теме, и Кирилл был одним из экспертов. Но за этот год произошло довольно много изменений. Вот, например, могу сказать про себя, что у нас во дворе поставили контейнеры для раздельного сбора. И я отныне собираю пластик и алюминий и все-все-все отдельно в разные контейнеры. Значит, что, какие еще изменения произошли?
Год экологии.
Год экологии, да.
Ну, да.
В общем, поговорим.
А меня больше всего привлекают раздельные наши контейнеры в общественных местах, которые все покрашены разным цветом, и там не всегда правильно, ну, то есть понятно написано, понятно, не всегда донесено до людей, что конкретно куда выкидывать.
В общественных местах они не работают. К сожалению.
Это прям вот моя личная боль.
Это, как сказать...
Ну, это какой-то пиар, не более того.
А, понятно. Ну, я еще последнюю преамбулу, скажу, что на самом деле, несмотря чем вот мы представили нашего гостя как активиста движения «Раздельный сбор», но на самом деле он по образованию химик, окончил химический факультет МГУ, как и оба наших ведущих, поэтому сегодня чисто разговор химиков, и мы проходили все время разные соединения, там, полимеры. Совсем недавно у нас была программа тоже с одним нашим постоянным экспертом, посвященная полимерам, и частично мы коснулись темы их переработки, но буквально вскользь об этом поговорили. Вот сегодня мы тоже об этом поговорим, почему важно выкидывать то сырье, которое на самом деле просто потерял какой-то из своих потребителей. Вот в прошлый раз один из гостей, Юрий Захаров из физтеха московского в Долгопрудном, приводил такую аналогию. Помнишь, да? Не помнишь, наверное.
Напомню.
Ну что, допустим, если человек принимает на работу, обучает его полностью, он проходит там рекрутинг и так далее, он выполняет какое-то одно дело и его сразу увольняют. И после этого принимает второго человека на работу, снова проводит этот процесс. Вот примерно то же самое мы делаем, например, с современными конструкционными материалами, полимерами, там, металлом, традиционными материалами. То есть мы один раз его используем, а дальше отправляем на полигон.
Сравнимо. Если всю цепочку рассмотреть, производство, то, конечно, она очень длинная.
Всё. А теперь Кирилл.
Да, теперь Кирилл. Все, да. Я много говорил. Значит, начнем с самого начала. Вообще, какие существуют стратегии утилизации отходов? Начнем вот с простого.
Да.
Ну,
напомним.
Стратегии захоронения, сжигания, переработка. По сути, все.
Отлично. Вот начнем с хранения.
Захоронение.
Речь идет про полигоны, наверное.
Да-да-да-да.
Или, попросту говоря, свалки.
Ну, вот есть, как бы говорится, свалка и полигон — это большая разница, в общем, существует.
Ну, хорошо, да. Ну, просто мне кажется, что то, что называется полигон в России, часто является свалкой.
Так и есть.
А то, что, например, называется полигон, скажем, в Швеции или в Швейцарии, не хочется говорить, что вот у них там хорошо. Ну, просто мы знаем об этом, что есть полигоны, где фильтрат собирается, где собирается газ, вот это, то есть она...
Они в России начинают постепенно, то есть я знаю, что, например, вроде как на окраинах Тамбова построили.
Ничего себе.
Что построили?
Ну, полигон более правильный, соответственно, там...
Это какой?
Инвесторы нашлись, у них была очень большая проблема, я не знаю название, соответственно, я знаю от местных жителей, что инвестор какой-то местный олигарх, словно, пригласил финских специалистов, они спроектировали правильный полигон, сделали, и, в общем...
Ну, это отрадная,
проблема,
на самом деле,
проблема, грубо говоря, со свалкой, проблема решилась, потому что там он перестал самого сгораться, там, и так далее, да, то есть...
Вот смотри, у меня в справке написано, что в Московской области находится 59 полигонов, только два из которых соответствуют экологическим нормам. А ты можешь как-то подтвердить или опровергнуть эту информацию?
Ну, на самом деле, количество, то есть оно как-то варьируется, потому что полигоны открываются, закрываются, очень много несанкционированных полигонов, свалок, когда просто вываливают где попало, да, где угодно. И, в общем, там с этим делом настоящий беспредел происходит в Московской области, потому что
Москва... Произвол, ты хотел сказать.
Да, произвол.
А сказал беспредел.
Беспредел.
Ладно, ладно.
Да. В общем, со всех сторон там и беспредел, и произвол, потому что, по сути, жители платят за вывоз мусора, за то, чтобы... те, кто вывозят, естественно, мусор, да, из наших дворов, из контейнеров, они эти деньги направляют в том числе на... правильную, по сути, захоронение. То есть полигоны эти деньги, полученные от вывозящих мусор компаний, должны расходовать, соответственно, на рекультивацию, на правильное складирование, захоронение и так далее. А этого не происходит.
Как должен выглядеть идеальный полигон? Что понимается под рекультивацией? И какие риски есть, если мы не будем так делать?
Ну, здесь, наверное, стоит все-таки говорить о том, что на полигон не должны попадать какие-то виды отходов, в первую очередь опасные отходы не должны попадать. Соответственно, те отходы, которые можно переработать, все-таки разумно направлять на переработку, о чем мы много раз говорим. Вот. И на самом полигоне, то есть то, что нельзя переработать, должно попадать на полигон, вне зависимости. Потому что, там, не знаю, еще, например, 30-40 лет назад какие-то вещи просто не могли переработать, да, там, или не было в этом потребности, был избыток. Сейчас в западных странах, в Швейцарии, например, в Германии начинают... У них довольно много было построено в свое время мусоросжигательных заводов.
Да.
Они вот по той пути пошли, сейчас, по тому пути пошли. Сейчас они от этого пути отказываются. То есть, ну, мусоросжигательные заводы – это не панацея, они не приводят к уменьшению потребления. От них остаются те же самые остатки, там, отходы после сжигания, которые еще более высокого класса опасности с точки зрения классификации отходов.
Там же происходит концентрирование вредных
вещей. Да, и, соответственно, там довольно много металлов. Соответственно, они уже сейчас посчитали, что им выгоднее из этой золы, которая уже захоронена, да, хранится, ну, она же не может просто так в никуда испариться, правильно? Там до 30% по массе от массы отходов, направленных на сжигание, до 30% образуется... золы. Ну, в среднем, говорят, 10%, да, но, в общем, в зависимости от типа мусора. И вот они сейчас из этой золы начинают уже выделять металлы. То есть они начинают тот процесс, который ранее просто не могли подумать, потому что, ну, собственно, цена выросла, да, как бы, и это уже становится экономически целесообразно.
Кирилл, да? Перебью тебя на одну секунду буквально. Дорогие слушатели, можете нам присылать свои вопросы на смс-номер 8-925-48-94-8 и также писать в Телеграм, говорит МСК-бот. И не забывайте, что у нас есть номер телефона, наш телефон 7373-94-8. Пожалуйста, ждем ваши звонки, только те, которые касаются нашей
проблемы
темы. Да, проблемы раздельного мусора и так далее.
О раздельном сборе. Да, значит, вот Вера говорит мусор, а я говорю слово отходы. Почему? Потому что я вот в прошлой программе Вера не участвовала, мы общались.
Я теперь
побаиваюсь использовать слово мусор, и я вот хочу, чтобы сейчас Кирилл нам расставил точки над «и» и для всех наших слушателей объяснил, вот почему те, кто занимается раздельным сбором, вот так вот терминологически
мусор
разделяют.
Имеет некую негативную окраску. То есть мусор, мусором вообще, вот любые отходы становятся мусором, когда вы их выбрасываете уже как что-то ненужное. Пока это отходы, с ними еще можно много чего полезного сделать. Соответственно, вот когда вы выбросили уже, да, в какую-то в урну, либо дома там мусорное ведро, в смешанный мусор, когда падает, с этим уже трудно что-то сделать. Там максимум сейчас есть современные заводы. У нас власти приводят в пример показательно, в Костроме построили мусоросортировочный завод, но туда направляют именно смешанный мусор,
Чтобы разделять.
Да, и они выделяют. Они выделяют, например, там пластиковые бутылки, там стекло вытаскивают, там тот же самый алюминий и так далее. Но когда у вас все это в смешанном уже виде, пищевые остатки очень сильно загрязняют там бумагу, какие-то пластики и так далее. То есть много вторсырья уже не извлечь. Вот.
Слушатель Смит пишет, а потом все это оказывается в общей куче на обычной свалке или как? Я хочу попросить, уточните немножко вопрос.
Потому что... Я примерно представляю, о чем речь. То есть это один из самых распространенных вопросов. Речь, наверное, про контейнеры, которые устанавливаются для раздельного сбора отходов. И, соответственно, очень... Ну, скажу так, у большого количества людей, кто за этим наблюдает, благодаря, собственно, вот как раз действиям тех, кто ставит ради пиара, да, когда они все это дело потом сваливают, приезжают машины и все это сваливают в одну.
Он пишет, да, это про них именно.
Да, про них, отлично. Я вот хорошо, я когда готовился, я нашел такую статью на одном из интернет-ресурсов, ну, там вот это, назовем это так, интернет-форум очень распространенный. Такую историю пишет один из пользователей, да, форума. Протягиваю руку в сторону пластика, как из-за колонны выходит дворник с большим черным мешком и говорит, кидай мне сюда. Я его спрашиваю, у вас там пластик? Он мотнул головой. Я выкинул, значит, свою вот этот... отход, и сажусь в салон машины и наблюдаю, как дворник по очереди вскрывает все три контейнера, высыпает их содержимое в свой черный мешок и идет дальше. То есть где-то, я не знаю, про какой это город речь, может быть, сказал автор, но вот действительно такая история существует, и у многих людей возникает вопрос – так зачем же? Ну, кстати, там развернулась дискуссия, и выступило несколько людей,
специалистов. С точки зрения жителей, наверное, не так принципиально, да, как бы, куда они потом пошли. Понятно, что дворник, там, все это собрав в свой собственный мешок, не понесет на полигон, на свалку. Он это, скорее всего, сдаст за деньги, какую-то там копеечку за это заработает. А с точки зрения той компании, которая устанавливает контейнер, это, конечно, ущерб. Вот. Ну, то есть это уже вопрос в том, что не совсем корректно себя дворник ведет.
Слушай, да, а вот по поводу некорректно. Я тоже сначала возмутился, и у меня был праведный гнев, когда я прочитал, как же так, для чего поставили раздельно, если потом смешивают. А в комментариях нашлось несколько человек, которые то ли являются работниками этих предприятий по раздельному сбору, по переработке, которые объясняют, что, говорит, ребят, да вы не понимаете, все равно вот самая главная цель вот этих вот отделений, это принципиально отделить, органику, пищевые отходы, которые потом очень сильно усложняют переработку от непосредственно того, что может быть вторично использовано.
Есть такое.
И даже если он все смешал, то просто потом есть сейчас даже в России предприятия, на которых можно отдельно разделить и еще дополнительно отсортировать. Ведь не секрет, что много людей могут просто перепутать эти... Вот честное слово, вот что я был в других странах, что в России иногда не очевидно, куда что складывать.
Нет, значит, это не проблема. То есть очень правильная мысль, что основная проблема при вообще разделении отходов – это наличие в этих отходах, смешанных, да, каких-то, наличие пищевых отходов. Поэтому существует, скажем так, несколько концепций раздельного сбора. Может быть, обычная двухконтейнерная система. Более правильно ставить трехконтейнерную систему. В первый контейнер попадают все пищевые отходы, то, что-то называется органика, как раз. Во второй попадает вторсырье, то, что идет на переработку. А в третий попадает все то, что не попадает на переработку у нас, то есть то, что мусор идет на захоронение, на полигон.
Куда я выкинуть фантик от Сникерса должна?
Фантик от Сникерса?
Да, в третий.
Фантик от Сникерса пойдет в третий, да. Он не перерабатывается.
Понятно.
Так. Вот, но если вы его как-то сполоснете, помоете, да, там и на нем на этикетке, я просто не помню, какой там...
Я сейчас тоже не помню.
Наверное, пятерка там какой-нибудь полипропилен.
Но
он же
пластиковый,
по сути.
Да,
вот.
Тогда его можно
на переработку. Вопрос в том, что тут уже нюансы, потому что далеко не весь пластик, на котором есть маркировка переработки, перерабатываем упаковки, далеко не весь в нашей стране перерабатываю, да, потому что чем меньше вообще фракций, например, какие-нибудь пакеты полиэтиленовые, их очень трудно вообще там, да, и причем там вот эти маечки популярные, да, которые в магазине бесплатно предлагают, с ними вообще беда, потому что одна маечка может быть из одного состава, другая из другого и так далее. Все вместе, когда они скапливаются, непонятно, как их с точки зрения, опять же, химической технологии, как их правильно перерабатывать, куда их направлять. Это большая проблема. Пакеты проще запретить. От них вреда больше, да.
Да, вот хотела как раз задать вопрос про это. Может быть, не надо сразу прям так резко запрещать? Может быть, нужен какой-то стандарт, что вот делать пакеты только в таком составе,
есть, там, на протяжении... Есть пути, по которым пошли там многие развитые страны, да, вот когда, как? Например, они устанавливают минимальную толщину, то есть, грубо говоря, достаточно толстый пакет, который может быть использоваться повторно, да, как бы.
Угу.
Это первое направление. Второе направление – повышают существенно стоимость на эти пакеты. И это одно из самых действенных вообще, один из самых действенных способов. Потом можно стандартизировать, да, что какая-то маркировка там соответствующая, чтобы было понятно, что это, какой состав и
было понятно,
как перерабатывать.
Куда его потом отдельно,
ну, а действительно, вместо вот на многих пакетах просто какие-то картинки, не знаю, почему бы крупными буквами, как вот на пачках сигарет, не написать некую информацию, связанную с дальнейшим использованием и переработкой.
Ну, это же реклама, это же просто у нас законодательство.
А производители сигарет тоже, наверное, не хотели бы писать вот это все.
Да, ну, там...
А законодатель пришел и сказал...
Нашлись люди, кто это протолкнул.
У нас много звонков, давайте поговорим. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Добрый день. Ну, уровень дискуссии, конечно, меня смущает. Я сто лет проработал в ЖКХ, и все время с ненавистью думаешь о населении и из-за этой привычки. Рассчитывать на его сознательность, на раздельный сбор мусора – это бред. Абсолютный бред, утверждаю это многолетним, многодесятилетним опытом работы в ЖКХ. Потому что, ну,
сейчас поспорим, Вадим.
А нужно не доводить до стадии мусора. Это есть такое магическое слово – залоговая стоимость и унификация производства. Для того, чтобы этот цикл завершался в магазине, и все, и на предприятии. Спасибо.
Вадим, да, спасибо вам за ремарку. Я от себя могу сказать. Вот, Вадим, хотите верьте, хотите нет. Я несколько раз сталкивался с такой историей, что вот в моем конкретном дворе это юго-запад Москвы. Я даже открывал эти камеры. Иногда невозможно было, допустим, корректно выкинуть пластиковые бутылки. Я открывал, смотрел. Вот там, где контейнер был посвящен пластику, там был только пластик. Это удивительно, да? То есть, может быть, какие-то люди особые. Вот, а там, где металл, там был металл. Конечно, да, есть некие проблемы. Более того, бутылки выглядят чистыми, помытыми. Я знаю, что в Евросоюзе, например, рекламируют предварительно ополоснуть бутылку и смять ее, чтобы она... А теперь я даю возможность нашему гостю прокомментировать.
Ура.
Ну, ЖКХ, скажем так, сфера просто такая, правильно? Когда люди ненавидят работающих в ЖКХ, те, кто работает в ЖКХ, ненавидят других.
Людей.
Да, вопрос здесь другой, что не совсем правильно выстроена вообще сфера обращения с отходами. То есть даже ставят контейнеры, нет нормального разъяснения для населения. У нас люди ничем не отличаются от людей на Западе. Вот, например, там, не знаю, все приводят в пример немцев и говорят... У них другой менталитет, они смогли это построить. Американцы в свое время тоже так же говорили, но американцы за там, 10, чуть больше, там, за 15 лет выстроили в своей стране систему обращения с отходами, раздельный сбор, соответственно, там, сортировка, переработка до уровня, там, не знаю, чуть не 40% от общего объема. А в некоторых городах, там, типа Сан-Франциско, она вообще достигает там каких-то заоблачных. И у них есть по отдельным штатам, по отдельным городам проекты, так называемые Zero Waste. Ну, нулевые отходы, когда у вас все отходы, вообще... да, все отходы идут, соответственно, на какое-то там повторное использование, либо на переработку.
Кирилл, можно прям? С одной стороны, поддерживаю очень хорошо вот Андрея, потому что он сам, не знаю, может... Вот он видел, да, у себя в районе, что там все нормально. И люди, значит, об этом задумываются. Я не очень поняла вообще человека, который нам позвонил. Что значит?
Проблема
это
с этим
всё...
есть. Она же не просто так, он же не просто так звонит.
Так
да,
пора...
проблема
я
есть.
Я понимаю, что есть проблема. Ну так почему же так надо говорить, что, ребята, это все не работает? Может быть, как раз надо начинать с этим работать, чтобы люди понимали, что это такое, зачем это делать?
Вот, например, у нас есть. Иначе... Например, у нас есть в стране город Саранск, где централизованная. То есть там у них оператор, городской оператор обращения с отходами, по сути, вот он внедрил раздельный сбор. Там совместная немецко-российская компания, и, соответственно, они собирают, стоит куча контейнеров по городу, там на тот город у них несколько сотен контейнеров.
С раздельным.
Да, есть, соответственно, конечно, есть проблемы, в том числе и с населением, но им не хватает и ресурсов для работы с населениями, да, но возможность такая есть. Там, не знаю, каждый второй саранчанин знает, что... Во дворе у него стоят баки для раздельного сбора.
И пользуется этим.
И пользуется этим,
так,
да.
Значит, у нас много очень комментариев и много звонков, поэтому тоже...
То есть это в России тоже работает, у нас те же самые люди. Дайте возможность, причем я не совсем понимаю, как бы, знаете, еще вот есть такая проблема. Можно поставить, оставить и одну систему, и поставить рядом другую систему. Те, кто хотят собирать раздельно, они будут складывать, да, как бы. У нас просто нет конкуренции.
У нас так и есть, кстати.
У нас организовали большие компании, по сути, монополисты на территории Москвы, и они, ну, они сами не развивают раздельный сбор. Властям это, видимо, не очень интересна эта тема, там, проще
урбанистику. Я понимаю, что у нас очень большой соблазн сейчас уйти в политику и в социальную психологию, но я бы хотел людям объяснить, потому что мы первый раз в прямом эфире обсуждаем эту тему, в прошлый раз программа была заранее записана, я бы хотел людям объяснить с позиции химиков и с позиции активистов людей, почему это важно, что из этого можно сделать и как бы, какой от этого экономический эффект.
Андрей, извини, пожалуйста.
Да, пожалуйста.
Слушатель 78-й, посмотри, пожалуйста, что он написал в СМС. Это очень классно, спасибо, что вы так прям поддержали.
Ну,
тут известная песня.
Написал, немножко перефразировал песню. Горький дым затяну и пойду дифференцировать отходы. Значит, слушатель 99-й пишет, пакет из глобуса использую раз 30-40. Значит, наверное, молодец.
Молодец, конечно.
Алекс Грин пишет, я вообще вожу пластик в другой район. Вот, Вадим, вам, пожалуйста.
Других вариантов нет просто в некоторых районах.
Когда у нас поставят сортировку? Но в конце стоит точка, значит, это не вопрос был. Ну, вот такой крик души. Когда у нас поставят сортировку?
Смотрите, мы можем о чем говорить? О том, что в некоторых районах у нас по Москве действует, например, я про Москву говорю, да? В Москве действует несколько разных компаний. Где-то с этим делом лучше, где-то хуже. Где-то они организовывают нормальные, соответственно, пункты приема. Где-то это мобильный пункт, формально называемый, по сути, приезжает «Газелька», стоит там один час в неделю в конкретной точке, да, там у них пять точек в районе. Про них, конечно, никто не знает, это неудобно, потому что часто это рабочие часы. Вот, соответственно, пункты работающие, можно посмотреть. Есть карта, которую сделал Greenpeace.
Recycle Map, вчера,
да,
с Андреем мы
поддерживается она волонтерами, соответственно, там модераторы – это волонтеры по городам России разным, сейчас довольно много городов. Вот, и, соответственно, там все в достаточно актуальном состоянии. Но, к сожалению, вот компании, которые у нас осуществляют вывоз мусора, они этим не занимаются, да, как бы, по сути, раздельным сбором. Крайне мало. Есть другие компании, кто, соответственно, вот на этом профилируется. И, там, то есть, по сути, они собирают, дальше они как-то досортировывают, и уже собранные там какие-то объемы, там 100, 200, 300 килограммов, там, не знаю, макулатуры, может, там тоннами и так далее, они уже на переработку отправляют.
Давайте пару звоночков еще примем.
Да, конечно.
Да?
С удовольствием.
Алло, добрый день.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я вот хотел спросить и даже вот сказать по поводу мусоросжигательных заводов. Да, вот я вам смс написал, что о том, что в Европе отходят от мусоросжигательных заводов, извините, это полная ерунда. Дело в том, что современные мусоросжигательные заводы не выбрасывают в атмосферу практически ничего. А вот та зола, которая после сжигания, значит, остается, есть несколько патентов, куда она используется в полном объеме. При этом мусоросжигательные заводы, помимо всего прочего, они производят электричество и тепло.
Да.
Но если посмотреть на ситуацию вот с теми компаниями, которые занимаются у нас по вывозу...
Вы знаете Экотехпром в Алтуфево?
Да, знаю. Это завод номер 3. Номер 2. Значит, у нас всего 4 завода. Номер 1 не построили на Дмитровке. Номер 2 это вот как раз на Алтуфьево. Номер 3 это австрийский завод. И номер 4, который закрыли в районе Люберец, насколько я помню.
Ну, да, закрыли. Был еще 5-й, да, по биоотходам, кажется.
Вот как раз по биоотходам закрыли, а номер 4 еще работает.
В чем самая большая проблема? Значит, тариф на вывоз мусора там 2000 с копейками рублей. Завод мусоросжигательный австрийский берет порядка 1500 рублей за тонну. Зачем вот людям, которые собирают этот мусор и вывозят на полигоны, платить заводу 1500, когда можно 200 рублей отдать там на полигоне и где-нибудь вообще его сбросить в несанкционированное место? Проблема на самом деле в этом, а не в том, что разделяем мы мусор или не разделяем. И вот пока у нас вот товарищи бандитствующие, так сказать, за мусорным бизнесом не будут там посажены...
10 секунд у вас, да. Да.
Вот тут мы можем упираться, разделять или еще что-то делать, но проблема останется вот в этой плоскости финансов.
Отлично, спасибо. После новостей вернемся.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. И сегодня в студии ведущий, идейный вдохновитель проекта «Ученый свет» Андрей Бычков. Андрей, привет еще раз.
Привет еще раз,
Вера. И я с вами, Вера Грибанова. У нас в гостях сегодня Кирилл Трофимов, активист движения «Раздельный сбор». Кирилл, спасибо тебе большое, что ты пришел. Мы сегодня говорим об очень интересной теме.
Да. Пятый, спасибо, что позвали.
Пятый раз спасибо, да, второй раз пришел.
Андрей, дай я тебе дам слово, о чем мы поговорим дальше.
О чем мы сегодня говорим? А говорим мы вот о чем. Что переработав 25 пластиковых бутылок, обычных, вот от воды, там, от газированных напитков, можно сделать флисовую кофту. То есть вы знаете, что вот этот полипэт, да, полиэтилен-терефталат, из которого делают бутылки, из него делают флис в результате переработки. Вот эти те самые флисовые кофты из разных спортивных магазинов,
ну,
и так далее.
Ну, кто на лыжах катается,
да,
на горных, вообще, наверное, без них
нельзя. Утеплители разнообразные. А переработав, например, 670 алюминиевых банок, можно сделать велосипед. Я ни к чему не призываю, просто... из экономической целесообразности, там, о планете подумать. Ну, кому про планету не очень интересно, те могут экономически подумать, что просто, допустим, условно говоря, в советское время макулатуру собирали, это же не просто так, наверное, они делали, а металл до сих пор вот распиливают и собирают, и перерабатывают. Потому что у нас вообще-то запасы на планете Земля, они конечные, большинство...
Невозобновляемые.
Да, и когда-нибудь это закончится. Вот. Ну да ладно, говорим мы сегодня с нашим экспертом Кириллом Трофимовым. Вначале, может быть, прокомментируешь звонок, который
был. У нас был звонок. Мне просто скажут, что вот в вопросе было достаточно много всего намешано.
Ты можешь вкратце вопрос сам передать? Ну, даже не вопрос, а ремарка.
Там была суть типа в чем, что зачем вообще компания мусоровозящим отвозить на мусоросжигательные заводы, например, да,
да.
Там, потому что прибыль у них минимальная. Если можно за 200 рублей где-то там пристроить этот мусор, выбросить его, грубо говоря,
так.
Нелегально, и вот так вот жить. Вот. То есть, ну, вот это был один из таких акцентов, да, в вопросе. И что мусоросжигательные заводы в Европе очень даже хорошо сейчас развиваются, что это глупости, что сейчас идет тренд на снижение количества и так далее.
Но он сказал, что там вот все, что... от них остается, да, на них, на этих заводах, оно все потом идет. Вот
он,
практически...
он сказал, кстати, про золу. Не про золу, про золу.
Кстати, вот, про золу. Слушайте, вот важный один момент. Вот слушатель Смит, я понимаю, о чем он говорит, я там неоднократно ездил. Вокруг мусороперерабатывающего завода во Владыкино давно вымерло все живое. Люди в офисных зданиях и соседних домах молятся на розы тров. Такие заводы надо строить под землей. Я сейчас скажу тоже свое оценочное
мнение. Такие заводы строить не надо вообще.
Да, а потом Кирилл прокомментирует. Значит, мое мнение такое, что вот в данном случае речь про Владыкино не про мусоросжигающий завод, а именно про мусороперерабатывающий. Там, где сортируют и как раз наоборот разделяют то, что можно было разделить уже раньше. Поэтому вообще от подобных заводов можно было отказаться. Согласен, запашок там еще тот. Как бы если ты рядом находишься, ты чувствуешь, что пахнет свалкой. Это прям в Владыкино, ну,
я
не,
был
не рядом с жилой зоной.
Я был там на самом этом месте.
А вот рядом, на Алтуфьевском шоссе, буквально, ну, может быть, в километре, находится мусоросжигательный завод, который, как справедливо заметил наш слушатель, который звонил, в общем-то, не выделяет особо вредных.
Он вообще сейчас формально он сейчас закрыт.
О, даже вот как интересно.
Да, но он. По ночам иногда дымит. Вызывают, собственно, там инспекторов и так далее. Вот. Но говорят, они-то приезжают днем, а днем он закрыт, не работает
вот ничего. Я еще что могу сказать? Да, он называется там Экотехпром. Значит, это формально, даже есть табличку читать, это теплоэлектростанция на альтернативном топливе. Формально. Так вот, ну мы же живем в России, мы очень много когда ссылаемся на то, что мы же понимаем, что если здесь так, и то. И вот в вопросах...
Лучше не будет. Смотрите, есть комплексная проблема с мусоросжигательными заводами. Зола. Якобы из нее что-то делают. Патенты есть, прекрасно. Вот. Но почему-то Швейцария, например, фильтры после мусоросжигательных заводов, да, потому что там накапливается много чего, и золу, они либо у себя отдельно хранят на полигонах, либо же направляют в Германию. В Германии, я сейчас не помню, город там есть, где, соответственно, какие-то соляные просто шахты, огромные пустоты, да, под городом.
И туда там, захоронили.
Соответственно, владелец просто там за какие-то там небольшие деньги, ну, как небольшие, они небольшие там за какой-то определенный объем, вот, а суммарно там уже достаточно много накоплено с мусоросжигательных заводов и Германии, и Швейцарии.
То есть фильтры хранят как радиоактивные отходы.
Ну, вроде того, как какие-то такие, да, там шахтах. Опасные, загрязненные. Потому что, ну, это должны быть просто специальные полигоны, да. Там проблема была где-то с захоронением, что, значит, вода потекла, все это дело пошло в грунтовые воды, тоже был какой-то скандал, там какие-то штрафы. Вот, значит, ну, это там у них. У нас такого, к сожалению, нет. куда у нас уходят зала, например, с МСЗ номер 3 действующего, да, там у нас в Южном
округе. Мусоросжигательный завод.
Мусоросжигательный, да, этот австрийский. Никто не знает, вот. С виду там все хорошо, можно приехать,
наверное,
там проверку провести. Да, проблема была следующая. Доказали, здесь было достаточно громкое дело, соответственно, они продавали эту золу какому-то подрядчику, а он, как выяснилось, это вывозил куда-то в Тучково и сваливал открытым способом просто в карьер.
В запрещенное просто место.
Да, там вот штрафы несколько сотен миллионов рублей, как бы вот, ну, я не уверен, что это вообще...
Вот люди говорят, можно просто заплатить кому-то и скинуть на свалку, можно еще что-то сделать. Как вообще об этом можно говорить? Вы вообще в курсе, что в Московской области, по-моему... Почти все полигоны уже на исходе, там 99% да, заполнения.
Избавиться нельзя вообще прийти к, на данный момент, прийти к ситуации, когда у нас не будет полигонов. Просто эти полигоны надо правильным образом строить. Сейчас, мне вообще кажется, да, что вот всю эту тему с полигонами активно муссируют для того, чтобы протолкнуть вообще строительство этих мусоросжигательных заводов в Подмосковье.
Угу.
То есть люди против? Угу. Особенно те, кто рядом с кем буду строить, да, там четыре завода.
Живу.
Там много товарищей садовых, там есть поселки, деревни. Под Ногинском, прям рядом с Воскресенском строить собираются, около Нарофоминска. Вот. И, ну, как бы в наших реалиях, когда у нас непонятно вообще, никто за это не отвечает, нет никакого контроля за выбросами, например, те же самые диоксины. Вообще анализ на диоксин достаточно дорогой. Не сказать, что там просто космических денег стоит, да. Там не будет постоянного контроля на диоксины. Это будут разовые замеры, там, не знаю, раз там, в несколько месяцев. Вот. И естественно, что под этот контроль могут просто подстроиться, да, там в определенный момент не будет сжигания.
Да. Наш слушатель 99-й, который нам звонил, пишет: съездит завод ЕМВ, зола уходит в производство асфальта. Мы с вами согласны. Более того, как химики, мы как раз за прогрессивные технологии, и я понимаю, это можно использовать. Но мы знаем российские реалии.
Простите, увы. Но вот на Западе у них есть раздельный сбор. До того момента, пока все это попадает на мусоросжигательный завод, у них уже опасные отходы убираются, все, что можно переработать и так далее. То есть там, в той же Швейцарии, в той же Германии у них объем раздельного сбора отходов достигает там, 40, 50, 60% где-то. У нас нет системы сбора опасных отходов. Градусники, там, не знаю, батарейки, все подряд, короче, все летит это туда. Никто это не будет отфильтровывать. Все это полетит, как вот недавно был новость вот на этом вот как раз завод, четвертый, да, и рядом с которым был эколог, где сжигали эти биологические отходы.
Пожалуйста.
Красный дым какой-то был, фиолетовый. Ну, как бы
у нас... Все видели, все заметили.
Все видели, да, там есть ролик, там есть на Ютубе, там обсуждали на форумах и так далее. Вот. Ну, здесь как бы не приходит на ум ничего, что... Ничего, кроме того, что какие-то йодорганические... точнее, йодсодержащие соединения, да, там сжигали просто какие-то медицинские отходы. Ну, что... Ну, такой факт. Вот. Что еще в другом могут быть, что такой дым шел? Но как бы у нас наблюдается.
Давай,
на Западе этого нет.
Давай сделаем немножко оптимизма. То есть сейчас у людей такое немножко, может, они погрузились в такое депрессивное состояние, что это плохо, а это не работает. Вот все-таки вот в идеальном случае, да, если мы будем разделять отходы, что мы можем сделать из макулатуры, из пластиковых бутылок и стекла? Насколько это безопасно?
Ну, это, по сути, то же самое вторсырье. То есть у вас, там, не знаю, пластик расплавляют, да, понятное дело, что там, не знаю, там живые организмы любые, которые там есть, при таких температурах уже не живут. Поэтому, в общем, он ничуть не менее безопасен, чем первичное сырье с точки зрения производства каких-то дальнейших изделий. Но мы при этом экономим достаточно большое количество, соответственно, сырья, из которого оно производится. Потом, в чем позитив на самом деле еще? Почему важно вообще разделять отходы, да, и начинать их перерабатывать? Есть, скажем так, вообще в мире существует стратегия, что переработка – это лишь первый шаг. Дальше еще важно повторное использование. Это, скажем так, следующая
второй
ступенька.
Цикл, да?
Следующая ступенька просто, ну, как это, просветление.
Да.
Вот. А самый, значит, магический уровень, недостижимый пока – это сокращение потребления, когда у нас в целом сейчас идет общество перепотребления, да, когда люди не ценят товары, их много везде и так далее. Сокращение потребления разумное.
Это
почему,
magic
почему,
еще, да?
Почему это важно? Потому
magic
что
недостижимый пока.
Ну да, потому что у нас большинство, на самом деле, отходов, которые будут там 90%, это промышленные отходы. Про них речи вообще нет. Мы говорим просто вот о коммунальных отходах населения. Их не так много на самом деле, да, но они доставляют наибольшую вообще проблему жителям, людям. Вот. плюс ко всему, если мы начинаем сокращать потребление, перерабатывать, то у нас становится меньше и производство, первичная цепочка. Соответственно, у нас будет гораздо меньше промышленных отходов. То есть это такая вот, все очень взаимосвязано, логично.
Кирилл, вот очень много уже было вопросов, много мы поговорили, и все-таки вот просто для нас кратко подытожь. Вот есть мусоросжигательные заводы, есть полигоны, есть отдельная такая, да, вообще колонка, вот этот раздельный сбор мусора, и потом его переработка вторичная. Вот мусоросжигательный завод, первая колонка. Вот что там плохо? Основные минусы, чем вредно?
Чем вреден мусоросжигательный завод?
Да, вот прям давай по пунктам. У нас там летит СО2, летит, ты сказал,
самое страшное, да? Там, что это диоксины, различные там производные ароматики.
Соответственно, здесь какая проблема? Даже если, я так понимаю, на заводе они будут говорить, что мы контролим, да, это, то все равно это дорогостоящая диагностика,
будет. То есть там, во-первых, фильтры в любом случае они не все отфильтровывают, потому что измеряются у нас вообще ГОСТы и все остальные. Они, например, измеряют там содержание их в воздухе, да, там содержание, может быть, в воде. Содержание, например, в земле у нас в принципе не измеряется. Нет нормативов по содержанию определенных веществ, которые в результате сжигания. А там, в общем, не знаю, как бы периодическая система элементов Менделеева покажется просто маленькой сказкой по сравнению с тем, сколько оттуда всего вылетает.
Если переходим в вторую колонку, опять же, даже те же самые фильтры попадают на полигоны, либо просто мусор.
Нужны полигоны отходы, специально, да? Для них. Да. То есть для МСЗ нужны специальные полигоны. Да. Это тоже проблема.
Здесь тоже проблема, потому что у нас их нет. Специализированных по правильной технологии построенных у нас тоже нету, и те, которые есть, они, я так понимаю, не всегда в правильных.
Да, они, в принципе, непригодны для этого.
Непригодны в неправильных местах.
У нас нормальных полигонов даже для обычных отходов нет, для смешанного мусора, что уж там говорить. Затем, они, в самом деле, они нерентабельны, смысла нет. Это идет именно большая подсадка на иглу экономическую. Почему вот везде приводят пример, что Швеция, какие молодцы, они завозят с других стран. Они построили в свое время мусоросжигательные заводы, пошли по этому пути, кто-то пролоббировал. И все. И они посажены на иглу контракт. Если они не будут обеспечивать определенный объем мусора, поступления на этот завод для сжигания, будут платить штраф огромный с бюджета. Они достигли какого-то определенного уровня раздельного сбора. У них уже не хватает мусора для того, чтобы загрузить мусоросжигательный завод. И они завозят мусор, грубо говоря, подешевле, из других стран для того, чтобы обеспечить общий объем.
Да, давай про третью колонку.
Про третью колонку.
Достаточно ли у нас в России мощностей для переработки мусора, отходов до этого раздельно собранных?
Да. Ну, вообще, да. Вообще у нас стоят, например, недозагруженные. Тот же завод «Пларус» там под Сногорском. Возьмем, то есть можно не брать... В целом, да, все отходы. Можно выбирать какие-то там, например, направления, поставить везде сетки для пластиковых бутылок по всей Москве. Что мешает? Денег, копейки, да, как бы. Строительство мусоросжигательного завода – это несколько десятков миллиардов рублей. Вот за это заложено. Поставьте только, например, под ПЭТ-бутылки, и мы уже какой-то пройдем первый шаг на пути. Дозагрузим его. Сейчас он вынужден покупать первичное сырье. С удовольствием бы завод покупал вторичное сырье, собранные отходы.
Ну, собранные из наших отходов. Понятно.
Валерий из Химок нас ругает, и вопрос, я думаю, очень популярный. Мы вещаем только на московский регион, мы, кстати, отвечая на ваш вопрос, мы живем в Москве, но даже в московском регионе есть куча домов, где просто мусоропровод в доме. Он спрашивает, как сортировать мусор, когда мусоропровод в доме. Надо добиться, чтобы мусор просто убирался из мусоропровода. Мы живем с засорами, с проблемами.
Но как с ним, на самом деле, мусоропровод такая пагубная, мне кажется, вообще вещь, потому что люди не задумываются о том, они туда сваливают все подряд. То есть, ну, это никак не помогает нам в процессе вообще понимания, что это отходы, что можно их как-то разделять, выделять и так далее. Когда вы начинаете разделять, мусоропровод вам становится, по сути, не нужен.
Давай так, может быть, я предлагаю такую формулу. Чтобы людей не пугать, и чтобы вообще... Ты вот правильно сказал, может быть...
В новых домах вообще их заваривают, мусоропровод, не делают.
У меня заварен в новом номере, да. Вот. А в старом у меня его нет.
Контейнеры.
Просто. Просто вообще не приучено к мусоропроводу.
Чем выше дом, тем труднее его вообще обслуживать. Его же надо постоянно мыть, чистить и так далее.
Я говорю, давай, может быть, такую формулу. Ты же сказал, что есть альтернатива. Вот хорошо, когда есть контейнер такой и секой.
Да.
Но многие скажут, вот, допустим, у меня есть бабушка, которая там тяжело что-то раздельно собирать, вот пускай она используют. В конце концов...
Мышка может только газеты собирать, например.
Да, вся инфраструктура и, так сказать, государство отчасти должно все-таки облегчать жизнь простому человеку. Поэтому если человеку нет возможности, пускай собирает, не разделяет, и пускай выбрасывает в обычную мусорку. Но есть большое количество людей, для которых я взрослых, здоровых, у которых нет этой проблемы. И вот, пожалуйста, для них мы говорим.
Тут еще есть такая тема, что претензии государству. Да, у нас на самом деле закон федеральный, принят в 2014 году, подписан Путиным, он действующий, о том, что у нас есть приоритет. Приоритеты, как обращаться с отходами. И сжигание стоит там на предпоследнем месте, грубо говоря, да? Раздельный сбор, раздельный сбор отходов прописан, то есть там разделение, переработка и так далее. Да. Там сокращение потребления. То есть иерархия правильная. Вопрос в том, что у нас сейчас это стараются перевернуть, да, там нам показывают горящие ужасные свалки в Подмосковье, что вот мы будем строить современные заводы, они не производят выбросов всего остального и так далее. По факту кто-то просто на этом обогащается будет. Да, то есть они опять же они создают некие монополии, которые потом все будут вести только к ним.
Ну, мне очень
поэтому раздельный сбор отходов с точки зрения развития вообще конкуренции, того же малого бизнеса, его нельзя будет контролировать, этот раздельный сбор. Как бы. То есть с точки зрения развития каких-то экономических предпосылок, это вообще шикарная отрасль. Каждый, мальчик может как-то зарабатывать.
Еще могу сказать, чтобы мы не повторялись. Мы вот в прошлый раз встречались где-то год назад, прошлым летом.
Полтора, наверное.
Полтора, может быть, где-то в мае или в июне, значит, с Кириллом и с Юрием Захаровым, тоже другим активистом вот из Долгопрудного. Там у них вообще очень интересный проект, когда они сами собрались, сами нашли инвестора, сами сделали мусорные контейнеры для раздельного сбора и сами поставили их по Долгопрудному. А там мы давали даже выкладки экономические, сколько стоит, какая рентабельность, сколько можно в «Газель» загрузить там бутылок. Поэтому если вам действительно интересна эта тема и вы хотите получить выкладки, я понимаю, это не так легко, но все же выделите вот час своего времени, найдите эту программу на сайте «Говорит Москва». Я даже не знаю, куда-нибудь ее, может быть, выложить. Вот. Но она выложена на сайте «Говорит Москва». Гость Юрий Захаров, Кирилл Трофимов, гости. Тема «Раздельная переработка отходов».
Чердак снимал.
Да, «Чердак» снимал. Может быть, есть это видео на сайте «Чердака», на научпоп-портала. Там есть выкладки. Мы просто, чтобы не повторяться, но мы сегодня в такую ушли немножко другую плоскость. Еще очень много звонков. Будем принимать?
Да, конечно, конечно.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Молодые люди, значит, вы знакомы с разработкой института в НИТО?
Про какую вы разработку
Поясните,
говорите?
Пожалуйста.
У нас просто не очень много времени.
Разработка мусороперерабатывающей установка.
Не знакомы. А в чем смысл, суть этой разработки?
Вы знаете, я жил на Нижегородской улице.
Так.
Институт этот Нижегородская 29. Угу. Там на 25 тысяч тонн три года работала установка.
Так.
Было принято решение построить в Москве 25
подобных установок.
Установок. Но это было, а самое главное, что вот эта вот разработка их предполагала переработать несколько миллионов, миллиарды тонн
Вот этих
свалок,
отходов,
которые в Московской области.
Да, скажите, пожалуйста.
Я вам только не буду отрывать время, вам дам, он, может быть, у меня старый телефон, но это фирма «Термоэкология». Так. «Термоэкология» и телефон запишите, пожалуйста.
Можете, мы с вами, если что, можем связаться после эфира, чтобы сейчас время. У вас есть еще какой-то вопрос к нашему гостю? Или это просто ремарка?
У меня нет вопросов. Это академик Попов покойный. Он разрабатывал, и то, что вы рассказываете, у них все это
уже было
изложено.
Понятно, спасибо, Кирилл. Спасибо
тем
большое
менее,
за ремарку.
Может быть, и было изложено,
у тебя есть какой-то комментарий? Что вот,
много достаточно установок, просто разных вариантов вообще обращения с мусором, с отходами, с нашими. Их просто
их много.
Да, огромное количество, поэтому здесь надо, конечно, думать. Раздельный сбор облегчает жизнь всем переработчикам, всем тем, кто в дальнейшем...
Я думаю, еще в советское время все задумывались, потому что вот эти количество этих полигонов, вы в Саларьево были, там это вообще большая проблема, честно говоря. Ладно, еще.
Были.
Алло, добрый день.
Алло. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Анатолий Сергеевич.
Анатолий Сергеевич.
Вот я в тот день, вчера я вспоминал про Гоголя, а сегодня Манилова вспоминаю.
Так.
Значит, дело в том, что
из мертвых душ.
В Советском Союзе значит, в Советском Союзе сбор был банок, не банок, и как бутылок, так и бутылок молочных, и за это
стекло
доплачивали.
Собирали, да.
Был сбор макулатуры, за это доплачивали. Народ как-то реагировал и сдавал, и государство все использовало и перерабатывало. Сейчас,
так.
Когда, в общем-то, государство сориентировано на чистую наживу и как бы срубить деньжат без затрат, значит, люди просто добровать это не будут, а тем более, когда у нас, например, около дома поставили несколько контейнеров. Но можно было наблюдать, как из этих контейнеров потом в один КАМАЗ все это сваливали.
Я понял.
Значит,
а, Антон Сергеевич,
контейнеры убрали.
Время,
никто
времени
это
мало.
Не будет. Никто не будет это делать, в общем. Так что вот эта передача на целый час, она просто, в общем, ни к чему. Я не знаю.
Хорошо,
спасибо, да,
спасибо за ваше мнение, но
да,
мне кажется,
мнение
все-таки...
это важно, да.
Прокомментируйте, Кирилл.
А, смотрите, вот давайте начнем с того, что все в один контейнер, в, да, один, в одном
как
в один мусоровоз.
Как я уже сказал, у нас обычные, как правило, заводы такие, да, у нас не очень много новых,
да,
то есть,
заводов. Ну, на самом деле, даже если ставят отдельно, там, не знаю, раздельные контейнеры, в любом случае идет досортировка, потому что очень много идет, ну, какого-то вброса того, что не перерабатывается, плюс люди, например, отправляют пластик, а из пластика можно отправить на переработку, там у нас полиэтилентрифталат, полипропилен, полиэтилен,
полиэтилен. Стаканчики нельзя перерабатывать.
Да, с полистирольными стаканчиками засада. Их можно, но очень сложно, в общем.
Да,
там, засада,
хорошо.
Да. Поливинилхлорид тоже не берут, как бы там только отдельные предприятия далеко расположены. Это может быть даже экономически невыгодно конкретным компаниям, кто занимается вывозом. Соответственно, часто очень вешают, что можно складывать. Но все равно люди это отправляют. Поэтому в любом случае... Отправляют в контейнеры. Поэтому в любом случае производится досортировка собранных отходов. Если... Основная цель, действительно, это отделение от органики. Если вы уже раздельно собранные отходы, например, там в 2-3 контейнера сложили, а потом их все вместе, не знаю, в одну машину загрузили, в «Газель» или куда-то еще, да, отвезли на сортировку, это все очень легко отсортировывается. Поэтому, в общем, в случае, если действительно организован раздельный сбор, правильно, это не проблема. Проблема в этом есть только, когда у вас это сделано для фикции, пиар какой-то, не знаю, вот, например, там МЦК стоят урны, да, там, или около Азбуки Вкуса стоят урны разные, там, в парках.
Фикция, скорее.
Это фикция,
да,
это ради,
да,
ради
но
пиара,
то,
это не делается.
Но то, что у нас стоит во дворе, это не фикция, я думаю.
Да, конечно,
что...
там приезжают же другие совсем машины, они забирают. Все
Кирилл, извини, я на 3 секунды. Опять же, ребят, ну, вы подумайте, одно дело, если у вас большой контейнер, и там все вперемешку, а другое дело, когда 4 контейнера, где уже все рассортировано, сваливаются в одну, допустим, там, не знаю, «Газель», как ты сказал, но там, ну, грубо говоря, будет все не вперемешку. Ну, уже
конечно
будет легче,
ну,
отделить.
Пока
но
не хватает,
там,
таким переработчикам, например, им не хватает средств для того, чтобы построить, там, не знаю, купить хороший мусоровозящий, где несколько контейнеров сразу разных, да, в отдельные отсеки. Ну, условно.
Ну, это же будущее,
давайте
это
вот про экономический
шаг,
стимул, который,
да,
там,
да, хорошо, давай,
задал.
Тебе полтора минуты как раз на экономический стимул.
Значит, есть примеры, даже в Москве есть примеры, где, например, есть ТСЖ отдельно. И они отказываются от государственных компаний, не государственных, которые у них возят мусор, да, там платить им там по 4, по-моему, тысячи рублей за тонну, как так, там выше цены, чем вот называл, звонил до этого слушатель. Да, и они сами организуют, с одной компанией заключают договор на вывоз смешанного мусора, а другие компании, которые занимаются раздельным сбором, у них забирают вторсырьё, либо забирают вообще бесплатно просто, да, то есть они не платят за вывоз раздельно собранного мусора, либо же они даже платят им какие-то деньги, например, там за макулатуру платят, да, там стекло, оно дешевое, да, там, например, здесь они просто, грубо говоря, за самовывоз работают. Вот, и получается, что ТСЖ зарабатывает на продаже раздельно собранных отходов. Дополнительно к этому они платят меньше за вывоз смешанного мусора, потому что он, объем уже у нас уменьшается, правильно, отходов суммарный. Идет двойная экономия. Соответственно, деньги сэкономленные направляются на, собственно, какие-то нужды, там, не знаю, на ремонт, на закупку, там, на какое-то благоустройство дворов, там, детских площадки и так далее. Вот, и примеры такие есть. У нас вот в Раменках есть ТСЖ, там, недавно про него там тоже снимали передачу. Ломонос, кстати... Нет, да, Гагаринский, да, Гагаринский район, Ломоносовский, там дом, Ломоносовский, 18. Еще какие-то ТСЖ, то есть на этом можно зарабатывать, и жители получают реальную, как получается, пользу.
Отлично,
супер,
все
классно.
Супер. Время, к сожалению, закончилось. Я вижу, тема вызвала интерес,
резонанс,
и это очень здорово.
Да.
Спасибо большое Кириллу. Мы сегодня говорили о раздельном сборе
Кирилл, спасибо,
мусора.
Круто,
да,
было.
Услышимся в следующую субботу. Всем до свидания.